Институт Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина представляет программу «Персона Грата».
Здравствуйте, вы слушаете «Персону Грата», программу о высшем образовании, профессии юриста и тенденциях юриспруденции, а также о людях, которые определяют эти тенденции. Меня зовут Артем Прохоров, сегодня мы разговариваем с Павлом Ивановичем Жиляевым, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры истории государства и права и заместителем директора по внеучебной и воспитательной работе. Павел Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Иванович, кстати, какие из этих регалий для вас наиболее значимы?
Первой заслуженной должностью все-таки мне стала должность доцента, поэтому она мне дорога, как признание моих научных заслуг, а административные заслуги, ну, как приложение.
Павел Иванович Жиляев родился в 1954 году в Оренбурге. После окончания школы поступил в Саратовский государственный университет на отделение истории. На третьем курсе переезжает в Оренбург, где заканчивает исторический факультет Оренбургского государственного педагогического института. Жизнь Павла Ивановича не раз приводила его в журналистику. В Оренбурге работал редактором общественно-политического журнала «Диалог». После возглавлял дирекцию программ на телеканале «Планета». А с 1994 года работает в нашем институте. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Региональный аспект развития российского парламентаризма» на материалах Оренбургской губернии 1906-1917 годов. Преподает историю и историю отечественного государства и права.
Вы преподаете в нашем институте предметы, связанные с историей. А как вы объясняете студентам юридического вуза, зачем им нужно изучать историю?
Ну, это не я объясняю, это еще до меня древние объяснили. История est magistra vitae. Это наука жизни. Не зная прошлого, можно столько ошибок наделать в своем же будущем, что лучше изучить прошлое и не повторять этих ошибок.
И как вы оцениваете общий фон знаний среди студентов истории?
Неважный. К сожалению, тот материал, который нам поставляет школа, очень сырой. Поскольку у нас история, к сожалению, бедненькая, столько раз переделывалась, и нет гарантии, что не будет переделываться. Поэтому отношения людей соответствующие. Люди не верят.
А какие моменты в нашей отечественной истории часто изменялись?
Периоды, как правило, серьезных ломок, в частности, революционных изменений в государстве. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кто-то сторонник силовых методов, кто-то, наоборот, сторонник либерального подхода, демократических взглядов. Ну, соответственно, интерпретации идут каждый под себя.
Многие говорят, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. И как вы оцениваете то, что многие политические деятели и вообще многие люди используют историю в качестве такого инструмента манипулирования людьми, в качестве повышения, допустим, рейтинга?
Ну, насчет тезиса о непредсказуемости прошлого российской истории. Да нет, чем дальше мы уходим от событий, связанных, в частности, с этими ломками глобальными, тем виднее. Лицом к лицу лица не увидеть. Большое видится на расстоянии. Поэтому, в принципе, в отечественной истории она-то предсказуема, а вот последствия и будущее – это вопрос.
Какой, на ваш взгляд, самый переломный был момент в отечественной истории?
Наверное, начало 20-го столетия. Россия, переход ее из одного состояния такого традиционного, старого уклада к России новой, цивилизованной. Связано это прежде всего с изменением в отношениях между государством и обществом. В России появился парламент, представительство народное было включено в систему управления. Вот это уникальное явление, то, что происходило тогда. Кстати, повторилось в конце 20-го столетия, это 90-е годы. В общем-то, на мой взгляд, повторяют эту эпоху. На другом витке, но
повторяю. А в чем она схожа? В чем это повторение?
Тогда и в 90-е годы вопрос стоял о власти. В начале 20-го столетия он был разрешен введением парламентской монархии. После падения Советского Союза в постсоветском пространстве тоже стоял вопрос о власти. И он был разрешен, практически аналогично, очень много общего, схожего. Переход вот в 90-е годы к новым отношениям был достаточно болезненен. И не считаю, что сформированная система отношений между государством и обществом, созданная в этот период, является оптимальной и которая бы меня на 100% удовлетворяла. Все-таки система, закрепленная в ныне действующей конституции, система власти, она во многом повторяет, опять же, вспоминая начало 20 века. У нас по этой конституции президент, по сути дела, является императором. Федеральное собрание – это парламент. Причем отношения между главой государства и парламентом в этой конституции выстроены достаточно целенаправленно в пользу именно президента. Фактически по этой конституции он выведен за рамки системы трех властей, более того, поставлен над ними. Ведь он своим указом может распустить федеральное собрание, в конце концов.
У нас сейчас наша республика является смешанной. Вы сами сторонник какой республики? Президентской, смешанной или парламентской?
В отношении России мне представляется, все-таки с учетом менталитета, исторических традиций, это все-таки президентская республика.
Павел Иванович, писатель Дмитрий Быков, сравнивает современную Россию с последними годами правления Николая I, который получил название «Мрачное семилетие». Это время реакции, политические процессы, дело Петрушевцев, Крымская война и как итог поражения в Крымской войне и либеральная реформа Александра II. А на какой исторический период, на ваш взгляд, сегодня похожа Россия?
Это начало 20 века. Россия попыталась в начале 20-го столетия выйти на этот цивилизованный путь развития. То же самое, собственно, происходит и сейчас с российским государством, которое держалось, скажем, на авторитете советской власти, и вот этот международный авторитет и место в мире мы сейчас должны завоевать, но уже другими средствами.
Какими?
Наверное, цивилизованными.
А как вы для себя сформулировали эту стратегическую задачу России?
Это собственный народ, его благополучие, его благосостояние. Обратить все ресурсы на собственный народ, по-моему, самое главное, что нужно сделать.
Как вы думаете, что нам мешает это сделать?
Ну и та же международная обстановка отвлекает, прежде всего, материальные средства. Но внутри страны вот все-таки несогласованность действий центральных, федеральных органов власти, региональных и муниципальных.
Вы слушаете программу «Персона Грата». В гостях Павел Иванович Жиляев, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории государства и права, заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе.
Хорошим способом воспитать сочувствующих, самостоятельных людей, в том числе молодежи. Как вы сегодня оцениваете состояние благотворительности и что, какие шаги нужно сделать, чтобы благотворительность стала образом жизни для большинства современных молодых людей?
Это хорошо, что вы именно так сформулировали вопрос, дали название, по крайней мере, виду деятельности, благотворительность, поскольку в последнее время модным стало слово «волонтер». У меня сложное отношение к этому виду деятельности.
Поскольку волонтерство или благотворительность?
А для вас это разные вещи или это синонимы?
Да, это все-таки немного разное, потому что благотворительность ты можешь просто отдать деньги, а волонтерство ты будешь затрачивать свое время хотя бы раз в неделю, чтобы приехать, допустим, в приют. А благотворительность здесь можно отдать крупную сумму денег и не участвовать. А волонтерство все-таки ты тратишь свое время и становишься частью вот этого большого.
Ну хорошо, что есть, по крайней мере, вот понимание, что это разные вещи.
Давайте начнем с волонтерства.
С волонтерством сложно. Да ну потому что по своей природе это дело добровольное. А сейчас усилиями государственных органов сверху и донизу придается какое-то искусственное звучание. Все-таки волонтерство – это дело не основное в жизни человека. Это какое-то, может быть, подспорье для души. Но когда это ставится вот в такие масштабы и превращается эта добровольческая деятельность в обязательную деятельность, регламентированную уставами, сроками, объемами, ну, это ненормальное явление. Изначальный смысл теряется. Фактически, я вот, по моим наблюдениям, государство пытается переложить на общественные плечи, используя энтузиазм, так сказать, отзывчивость, прежде всего, молодых людей, свои обязанности.
А наш институт принимает какое-либо участие в волонтерском движении в Оренбурге? Я знаю, мы сотрудничаем с детскими домами.
Мы не называем это волонтерством, это вот как раз благотворительность. Да. Поддерживаются контакты с домом престарелых, с детскими домами, с приютами. Это нормально, это вот то, что идет от души, и это только мы нужно приветствовать.
А охотно студенты соглашаются принять
участие? Да, безусловно. И здесь никаких усилий, никаких административных рычагов и речи не может идти.
А с чем вы это связываете? Это потребность именно на такое сочувствие к другому человеку со стороны студентов? Почему студенты на это идут?
Ну, по разным причинам. У каждого человека свое видение мира, свое отношение к этому миру. Кто-то компенсирует таким участием в чужой жизни какие-то собственные прошлые либо грехи, либо недостатки, либо отсутствие вот такого же внимания к нему. Ну, разные причины. Но главный результат конечный. Довольные посетители того же дома престарелых, детишки, онкобольные.
Пан Иванович, ваша диссертация называется «Региональные аспекты развития российского парламентаризма на материалах Оренбургской губернии 1906-17 годов». Переформулирую вопрос. А в чем заключаются региональные аспекты развития российского парламентаризма на примере Оренбургской области 2014 года?
Ну, каких-то разительных изменений вот в региональной составляющей российской парламентской системы за 100 лет не произошло. Скажем, в избирательном механизме 20-го столетия была заложена норма, делающая неподотчетным депутата Государственной Думы, члена Государственной Думы своим избирателям. Он формально считался представителем всего населения. Это разрывает связь и всякую логику избирателей. То же самое и сейчас. Мы выбираем людей, ну, совершенно не то чтобы незнакомых населению, а не получивших доверие вот, в результате своей практической деятельности с населением. Передача вот этой инициативы партийным организациям, которые в силу, ну, своих амбиций, программных установок выдвигают кандидата, решается партийной задачей, но никак не проблемой, задачей, связанной с интересами рядовых избирателей.
Павел Иванович, буквально несколько секунд остается. Вспомните свой самый счастливый день в 21 веке, то есть за последние 14 лет.
Сложно. Самый. Рождение дочери, которая исполнилась в этом году 8 лет, которая уже учится во втором классе. Я присутствовал на родах этого чуда, услышал первый ее крик, первым взял ее на руки, вот она уже большенькая у меня. Умненькая, красивенькая, хорошо учится, ходит на танцы, любит коньки, плавание. В общем, это моя радость.
Вы слушали программу «Персона Грата».